Мы находимся в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии на выставке «Ласковым словом. Традиции милосердия от Крымской до Первой мировой». И виртуальную экскурсию по этой выставке нам сегодня поможет провести сотрудник информационно-библиотечного центра Оксана Иванова. Мы видим много стендов информационных с замечательными фотографиями, посвященные разным периодам деятельности сестер милосердия в России. И начнем мы, наверное, с эпохи Крымской войны, но прежде всего, откуда вообще истоки этого движения? Потому что, насколько я помню, все-таки это связано с Англией, с Флоренс Найтингейл.
Ну, это большой вопрос, кто первый проявил вот такое движение души, которое вылилось потом в то движение, которое живо до сих пор, и которое мы называем движением «Сестер Милосердия». Ну, Николай Иванович Пирогов очень ругался, когда слышал, что первенство принадлежит Флоренс Найтингейл и ее сестрам. Он считал, что первые были наши русские, община сестер Крестовоздвиженская. Но, может быть, это не самый важный вопрос, не самое главное, кто был первым. Я думаю, что здесь не было какого-то подражания. Это была идея, реакция христианская из глубины христианского любящего, милосердного сердца на ту ситуацию, которая действительно сложилась во время Крымской войны. Дело в том, что как со стороны России, так и со стороны противников, тех, с кем она воевала в то время, это альянс Англии, Франции и Турции, ситуация оказалась чудовищной. То есть непосредственные боевые потери в несколько раз были меньше, чем количество погибших солдат и офицеров от ран и от болезней. То есть люди, которые умирали в результате ранений, в результате отсутствия ухода и внимания к ним, умирали во много раз чаще, чем, собственно, погибшие на поле брани. И, конечно, эта ситуация вызвала просто шок. Ну, все-таки Россия и Европа были странами христианскими, несмотря на то, что были и войны, и такое противостояние. Тем не менее, было очень много христиан, были люди, воспитанные в духе христианского милосердия. Конечно, сердце на это очень отзывалось. Ну, как же так?
А кто первый подсчитал вот эти огромные потери, и кому первому пришло в голову, что это связано именно вот с недостатком ухода? Потому что там же еще были причины чисто медицинские, недостатков медицины того времени, то есть отсутствие антисептики, антибиотиков и так далее.
Ну, с одной стороны, действительно, медицина только-только еще зарождалась, и, собственно, Николай Иванович Пирогов, тот, кто вот наиболее ярко и горячо отреагировал на это горе и на эту беду, он, в общем-то, и явился основателем русской хирургии, как его называли, «Северная звезда». Хирургии. Он, конечно, сделал очень много. Ну, в частности, он ввел использование хлороформа. То есть, представляете, операции до этого момента были без наркоза. То есть, операции были, это в основном ампутации. Ну, то есть, ранение, заражение. И чтобы спасти человека, чтобы он от сепсиса просто не погиб весь, обычно отрезали руку или ногу.
Ну, помню эту цену «Войны и мира» знаменитую. Ну, что это, в лучшем случае стакан водки человеку давали, если он был вообще, спирт медицинский. Это единственная была анестезия.
Ну, да, это было страшное такое... Ну, события в жизни человека. И, кстати, очень многие умирали именно от болевого шока. И, как ни странно, когда Пирогов приехал на место боевых действий и стал предлагать вводить использование хлороформа, он встретил, честно говоря, сопротивление со стороны военных врачей, которым казались всякие новшества просто ненужными и неважными. И вообще, да, в Крымску состоялся такой вот переворот внутренний в отношении к человеку, к раненому. Вот, ну, с одной стороны, да, медицина имела недостатки, и поэтому, ну, не была еще так развита, как сейчас. Не понимали, что надо тяжело больных и там легко раненых держать в разных условиях, они требуют разного ухода. Ну и так далее. Очень много было еще неизвестно, но с другой стороны, оружие становилось все более поражающим. И появились такие снаряды, которые разрывались, и осколки разлетались, и большое количество ранений, а справиться с этим невозможно. Ну вот как-то очень быстро. И, конечно, когда Пирогов приехал и увидел вот эти вот лежащие просто как бревна люди, которым не то что никакого лечения не оказывалось, а в лучшем случае стакан воды, и то надо было выпросить. Очень много злоупотреблений, естественно, что...
И санитаров, наверное, не хватало.
Санитаров,
в штате,
нет,
в армии.
Совершенно точно их не хватало, потому что не было рассчитано... Ну, как таковой медицинской системы в таком развитом виде, как мы сейчас ее имеем, конечно, не было. Это было ужасно, потому что письма, которые приходили с Крымской войны, свидетельства, то, вот, что мы читаем в дневниках Николая Ивановича Пирогова, это, конечно, ну просто на какое-то содрогание сердца производило такое тяжелое очень впечатление. И вопрос стоял в том, как общество на это отреагирует. Общество содрогнулось и в России, и в Европе, и отреагировало. Ну, как сказать, с английской и французской стороны... родилась как в качестве медицинской сестры Флоренс Найтингейл, и в каком-то смысле ее движение, ее подвиг вдохновили впоследствии Анри Дюнана, человека, который добился появления Красного Креста. И, в общем-то, Флоренс Найтингейл и Анри Дюнан считаются основоположниками вот этого движения Красного Креста. Но надо сказать, что в это же время и в сходных же обстоятельствах и в России рождается очень интересное движение. Тогда это еще не было так вот названо, «Сестры милосердия». Это была крестовоздвиженская община, основанная Николаем Ивановичем Пироговым, покровительствуемая Еленой Павловной, великой княгиней, к тому времени уже вдовевшей 5 лет. И вот первые 38 сестер... в основном из благородного сословия, отправляются непосредственно на театр военных действий. Это было, ну, даже, наверное, неверно сказать, неожиданно. Это было настолько вопреки всем сложившимся каким-то общественным устоям, стереотипам, что, надо сказать, их никто не понял, а никто не поддержал.
То есть, наверное, это были... и встретили это
и
по-разному.
Встретили очень враждебно. Ну, потому что, когда Пирогов встретился с вот тем ужасом, который он увидел на войне, ну и как все-таки человек христианской культуры и христианин, он, ну, невозможно было с этим смириться, с тем, что люди просто вот вокруг умирают, и никто им не может помочь. И он понимал, что помочь ему может какая-то необычная сила, потому что военные госпитали, военное руководство – это такая, ну, довольно жесткая консервативная система, которая, ну вот как сложилась, так она живет. Всякие новшества, особенно связанные с особым вниманием к человеку, она воспринимается тяжело, потому что задачи совсем другие, можно сказать, даже противоположные. И, конечно, он не мог рассчитывать на поддержку, ну, скажем, военных. Но кто мог быть рядом с страдающим солдатом? Тоже непонятно, какие-то такие серьезные люди, чиновники, там дворяне, да, они сами были военные, сами воевали. Вот. И тут появляется вот такая идея. Нельзя сказать, что она была на голом месте, потому что в России существовал до этого, ну, немножко похожий такой отчасти институт сердобольных вдов, так называемых. Это тоже такой на высочайшем уровне утвержденный институт, поддержанный, но это были такие вдовы, очень интересно, у них было, обед они принимали, носили крест золотой на груди, на зеленой ленте, на которой было написано «сердоболие». И вот можно сказать, что сердобольная вдова – это в каком-то смысле такой, ну, вот, предтеча, прообраз того, что потом получила в дальнейшем развитии. Надо сказать, что общины были очень разные все. Ну вот первая крестовоздвиженская, она, конечно, очень интересна. Ну, мы видим очень
красиво.
Да, все разного возраста, разного положения. И удивительно, что это движение, ну, это, видимо, действительно, что называется, носилось в воздухе, это требовало какое-то воплощение, потому что это движение возникает, с одной стороны, с самого верху, ну, великая княгиня, это действительно очень высоко в тогдашней России, появляется еще такой тип милосердия, который народный совершенно, который воплощает или олицетворяет Даша Севастопольская. То есть это дочь матроса, которая стала сиротой, жила в поселке, где жены, дети у матросов, солдат жили. И, ну, так она немножко пыталась заработать на жизнь, видимо, продавая солдатам какую-то там мелочь, необходимые им там продукты. Но когда она увидела вот эти потоки раненых, она просто обращает эту палатку маркетанки в такой вот небольшой пункт оказания первой помощи.
И при том, что у нее не было образования,
это никакого. Очень простая сирота, дочь матроса. Вот. Ну, удивительно, что она дожила до совсем преклонного возраста, была награждена наградами.
Ну вот здесь фотография замечательная 1901 года, где она сидит, видимо, с участниками тоже обороны Севастополя, старички, седоволосые, с белыми бородами, с медалями, да, и в белом платочке вот такая осанистая, такая старая женщина, полное достоинство. Тоже у нее медали на ее темном платье, в белом платочке, замечательная фотография. Это нашли где-то в каких-то архивах или в интернете тоже можно
найти? Дело в том, что в интернете можно найти даже более того, правда, я сама не нашла, но вот будьте рады, может быть, кто-то найдет. Есть фильм, снятый чуть ли не в 20-х годах, снимали последних героев обороны Севастополя уже в советское время. И вот сказали, что мне, что там есть даже ее как видео. Кадры, то есть ее можно даже увидеть.
То есть она дожила даже вот
до самых преклонных лет. Ее имя, то есть она так вот все эти годы так и жила, память жила как о Даше Севастопольской, буквально совсем не так давно, в последнее десятилетие было найдено в архивах ее настоящее имя. Это Дарья Лаврентьевна Михайловна Михайлова. Это стало вот известно вот совсем недавно. Ну, к слову сказать, фотографии, которые у нас посвящены войне, посвящены Первой мировой, они очень редкие. В том смысле, что фотографии убитых, раненых, растерянных солдат были, ну, в общем-то, запрещены. То есть они не поощрялись, их нельзя было делать. Фотографии мертвых и раненых могли быть только противника, а своя армия должна быть всегда такой парадной, решительно настроенной. Поэтому основной массив фотографий, относящихся к Первой мировой... Не только зарубежных, это наш архив, государственный архив. Ну и частично зарубежные, то есть архивы наши, а фотографы...
Да-да-да, я это имею в виду, да.
Вот, потому что, считалось, что это может понизить боевой дух, и поэтому то, что мы сейчас имеем в основной массе, это либо постановочные, либо такие, немножко идеологически окрашенные фотографии, то есть это такие бравые бойцы, и надо сказать, что вот эта ситуация, она, как мне кажется, искажает само восприятие вот этого феномена, потому что это может быть главная трагедия точно современного мира, потому что после Первой мировой действительно происходит такое откровение ада, которое потом уже невозможно было остановить. И,
даже не после, а во время.
Да,
применение газов и огромные многомиллионные потери со всех сторон, и то, что она действительно захватила почти весь мир.
Ну и то, что в Первую мировую войну начинают воевать между собой народы, чего никогда не было, воевали всегда регулярные армии и, в общем-то, чудовищные потери среди мирного населения. Это было невозможно. Дело в том, что, армия, войны, они были все-таки связаны с некоторой благородной идеей. То есть это был кодекс, да, была честь, было уважение к противнику. По-моему, я не помню точно, но Багратион умирает. И он видит атаку французских гренадеров и восхищается, какие молодцы. Ну, то есть это был в большей степени поединок, чем ненависть, чем бойня, да. А в Первую мировую войну мы вступили в ну, совершенно в чудовищную ситуацию, потому что ну, экономически, политически так вот она особенно никому не была нужна. То есть не было на тот момент таких неразрешимых противоречий, которые требовали бы вот, вот такого страшного конфликта военного. И, конечно, потери, в том числе потери мирные, это... Ну, невозможно было представить. То есть, если в Крымскую войну просто все содрогнулись, вся Европа и Россия, они просто содрогнулись от количества жертв. То есть, это ну, было такой шок и такое потрясение, которое, собственно, вот и начинает стимулировать появление вот таких гражданских добровольческих инициатив.
Ну, давайте еще к судьбам сестер милосердия. Вот вы рассказали о Даше Севастопольской. Еще очень известной была сестра милосердия Екатерина Михайловна Бакунина.
Ну, Екатерина Михайловна Бакунина, действительно, она, можно сказать, вошла в историю. И вошла в историю именно благодаря своему смирению, своему вот, служению. Потому что, будучи дочерью сенатора, прекрасно образованной, вращавшейся в самых высоких кругах столичных, она, конечно, могла рассчитывать на спокойную и, в общем-то, даже благочестивую христианскую жизнь. Но когда она понимает и как-то близко к сердцу принимает эту боль, ту трагедию, она... начинает размышлять, и размышлять именно духовно. Известно, что приступает она к служению после поста, после молитвы, после причастия, но возлагает на себя именно как крест, как христианское служение. И приступает к служению сестры милосердия. И удивительно, что она работает как простая сестра, не покладая рук. Но и не только в этом ее подвиг и величие. В ней какое-то великое смирение соединялось с необыкновенной силой, потому что вот это смогла, ну просто невероятные вещи, она смогла победить коррупцию в армии. Потому что, прибыв в военные госпиталя, они столкнулись с тяжелой ситуацией. Раненым полагались довольно большие выплаты, до 75 рублей. Ну, это большая сумма, которая, конечно, могла ну, отчасти компенсировать потеря трудоспособности, но надо понимать, что ранение это очень часто заканчивалось действительно лишением там, конечностей, ну, серьезными вещами. Вот. И выдавалась такая серьезная сумма компенсации. Но солдаты теряли сознание, находились в забытии, и у них... пропадали эти деньги. А потом, даже если они были и в себе, то сами иногда не могли толком распорядиться, просто тратили совершенно, как сказать, необдуманно эти деньги, лишая себя и своих ближних, в общем, будущего. Там создавалась, была такая бездушная атмосфера, что поэтому для того, чтобы тебе принесли просто водички, стаканчик, или на тебя обратили внимание, тебя полечили, за все это надо было заплатить. Хотя это не было, конечно, предусмотрено. Вот, поэтому для того, чтобы получить просто какую-то законную медицинскую помощь, надо было заплатить еще сверх того и, в общем, совсем немало, как это бывало часто. Вот. И это было на всех уровнях, от самого там санитара до самого высокого руководства госпиталей. Это вот система ну, поборов. Она была сложена, существовала, и это было как бы нормой. То есть равнодушие, которое, ну, как бы, которое преодолеть можно было только каким-то вот деньгами, финансами.
Ну, как вам удалось с этим справиться?
Просто личным самоотверженным подвигом. Это с одной стороны. А с другой стороны, была еще тяжелая... Ну, просто они следили, ухаживали, хранили эти деньги. Потом в виде их честности и добросовестности просто все стали на хранение отдавать. Да. Писали завещание, потому что совсем не было никакой уверенности, что, умерев в госпитале, это уйдет к близким. Поэтому вот они вот такую очень важную функцию. И к ним просто это все полилось потоком, потому что они были ну, очень честны, очень точны и очень заботились об этом, обо всем.
Если говорить о функциях сестер милосердия и о том, как сестрам помогали Но в самом обществе вообще, что делалось во время войны, даже не сестрами милосердия, просто вот там дворянки простые, не знаю, купчихи, кто угодно, женщины всех, так сказать, званий и состояний. По литературе мы все помним, наверное, сейчас все наши слушатели поймут, о чем я говорю, помнят вот это выражение, что дамы щипали корпию для армии, для войны. Вот что это такое? Я вижу у вас подносик, и почему-то мне кажется, что вот это вот оно и есть. Вот давайте мы объясним нашим слушательницам, в особенности им, наверное, это интересно. Вот. Потому что мне всегда хотелось понять,
что, такое?
Что это такое, все когда понятно. Не было бинтов. Ведь подумайте, бинтов не было.
Ваты вот как? Не было.
Ваты не было. Каким образом бинтовали? Значит, что это, бралась клопчата бумажная такая, мбясь-небясь?
Ну, даже скорее льняная, потому что хлопка было еще совсем немного, его обрабатывать еще технологически так не умели, как сейчас умеют. Поэтому это в большей степени льняная. Ну, во времена Крымской войны, скорее всего, преимущественно ткань, которую вот по ниточке...
Ну, вот здесь у вас для примера хлопок все-таки.
Да,
такой, вот как на простыню обычно, примерно вот такой.
Я
вот.
Приглашаю всех слушателей покорпеть.
Вот откуда этот глагол замечательный, корпеть над чем-то. То есть это как раз от слова корпеть,
корпеть,
да?
Корпеть, да, это в прямом смысле этого слова означает, что выдергивать ниточку по ниточке, из тряпочки с тем, чтобы вот такой комочек...
То есть получается комочек вот этих вот ниточек тоненьких, а каким образом его... То есть, опять же, куском ткани приматывали, вот вместо бинта использовали вот такой
же... Ну, бинты тоже рвали, то есть ткани, тряпочки рвали на бинты, их было, конечно, мало, их стирали.
Но они были не похожи на нынешние, они были гораздо более плотные, просто как полоски ткани.
Фактически. Да, бинты были очень плотные, то есть это была фактически разорванная ткань.
Ну, а для функции того, чтобы... вот впитывания крови как раз исполняла вот эта корпия, да? Но она, наверное, очень сильно присыхала, да, когда все это...
Да, поэтому сестры милосердия вынуждены были ходить поливать ткань раны водой, вот именно для того, чтобы вот эта корпия потом не всыхала рано.
Но ее же нужно было, наверное, огромное количество, поэтому вот этим все и старались заниматься, чтобы как-то...
Ну, помочь. Конечно, то есть система в мирное это время, она не была рассчитана на такое количество жертв, соответственно, на каких-то таких больших запасов медикаментов еще тогда не было. И когда вот раз и вдруг военные действия и такое большое количество раненых, стало понятно, что-то надо делать. Надо сказать, что общество, ну, нам может даже удивительно будет, как реагировали на это все просто обычные люди. Вот у нас в витрине, относящейся уже к Первой мировой войне, ну, очень интересный документ, это отчеты комитета уральских горных заводов для помощи семьям нижних чинов, призванным на войну, и раненым воинам в Екатеринбурге. Ну, мы можем посмотреть, что, собственно, собирали для создания госпиталя для помощи раненых, это мы видим и палатки, и печи, и кипятильники на колесах.
Упряжь, да, для лошадей.
Упряжь, и простыни, и самые мелкие детали быта, вот все это необходимо было собрать обществу для того, чтобы появился госпиталь, потому что не было таких вот заранее заготовленных медицинских учреждений. Это все требовало такой быстрой реакции общества.
А где у нас были лазареты здесь, в Екатеринбурге?
Лазаретов было несколько. Вот был общественный лазарет, были лазареты Красного Креста, причем разные, в квартире, допустим, просто жителей Екатеринбурга. В доме или где-то в доме, где-то в квартире старообрядческие общины содержали койки в
лазаретах. Общество милосердия Новотихвинского женского монастыря, да?
Да, просто вот люди, допустим, Макарова, да, или промышленники, Березовское золотопромышленное товарищество. Ну, довольно много таких списков. Кто-то содержал одну койку, кто-то 10, кто-то 20. Ну, вот мы видим, что у нас... Число кроватей вот в общественных лазаретах вот 125. В общественном лазарете.
Кстати,
вот, плюс кто-то вот Макарова, да, содержал 15 коек, в то время как золотопромышленники всего 5.
Вот я хочу сказать еще нашим радиослушателям, вот кто слушает наш цикл передач о Первой мировой войне с Владимиром Александровичем Ляпиным, вот в прошлый раз как раз он рассказывал о вооружении нашей армии и армии противоборствующих сторон. И вот упоминалась винтовка Мосина, которую вы вот здесь на выставке в информационно-библиотечном центре можете воочию увидеть. Винтовка Мосина, трехлинейная, образца 1891-1930 года. До 30-х годов она использовалась, и можно ее, если не пощупать, то под стеклом очень внимательно разглядеть, кому это интересно. Плакат, кстати, Первой мировой, вот «На помощь жертвам войны». Как раз, видимо, с такими плакатами и собирали деньги, да, благотворительное пожертвование.
Да, мы можем увидеть даже кружку того времени для сбора пожертвований раненым и больным воинам.
Откуда она? Откуда это... вообще вот эти все удивительные экспонаты? Вот винтовка. Вот у вас замечательный экспонат, я на него сразу обратила внимание, это сундук, ящик для медикаментов времен Первой мировой войны с полустершимся Красным Крестом. Откуда вот такие реликвии на выставке?
Ну, постарались собрать... Все, что могли. В создании экспозиции принял участие Свердловский областной музей медицины, военно-исторический клуб «Горный щит», Свердловская областная научная библиотека имени Белинского и, конечно, экспонаты вот наши собственные. Потому что мы постарались не только рассказать о войне, ну, что, наверное, и без нас будет сделано достаточно много в связи со столетием, а сколько рассказать о реакции на это чутких, добрых, нежных сердец, в основном женщин, но не только, тех, кто воспринял это как свою личную боль, как свою личную трагедию, и нам показалось важным показать еще внутренний мир этих женщин. Не только какие они были, не только то, что они делали, но вот с помощью участия библиотеки Белинского и нашей библиотеки мы постарались раскрыть, воссоздать их внутренний мир. Ну, круг их чтения, соответственно, круг тех идей, которыми они питались, вдохновлялись. Ну вот и первая наша витрина, она раскрывает...
Как раз духовный мир,
да? Духовный мир, да. Внутренние чувства, идеи, которые они вдохновлялись, потому что... Ну, поднять такой крест невозможно, ну, просто каким-то таким, пусть и добрым, но неглубоким мимолетным чувством. Николай Иванович Пирогов вот очень как бы не надеялся, скажем, на вот эти кружки женщин, щиплющих корпий, потому что, ну да, это было участие, это было какое-то дело, но это не могло вполне вот решить те задачи, которые стояли.
Вот здесь я вижу, что лежат книги и журналы, которые по нашим представлениям читали вот женщины того времени. Чем вы руководствовались при выборе вот этой литературы? Кстати, книги-то именно того времени, то есть это архивные экспонаты тоже.
Ну, вы знаете, это почти такая полная реконструкция. То есть мы опирались на воспоминания, на рекомендации для воспитания девиц, благочестивого воспитания вот именно того периода. Поэтому мы воссоздали, реконструировали вот тот круг чтения.
Но именно тех лет, это ориентируясь на Крымскую войну или вообще на 19 век?
Ну, мы начинали с Крымской, с Крымской. Вот видите, вы в этой витрине, это есть такие предметы, которые указывают на благородное, но очень высокое происхождение вот женщин, которые положили начало этому движению.
Вот здесь журнал «Детское чтение», да, за 1899.
Да, журнал «Современник».
«Современник». Известный. Вот сейчас у нас как раз по радио звучит труд святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое». Здесь вот в витрине мы видим...
Это автограф святителя Тихона.
Да, вот вы можете прийти увидеть автограф святителя. Удивительно красивый, кстати, почерк. Да, такая вязь очень красивая. И издание 1875 года, да? Поразительно. Вот здесь труды святителя Тихона. Это двухтомник или это три разных?
Двухтомник Дмитрия Ростовского.
Тихона, это одна книга, да? Здесь Карамзин, еще несколько томиков, два томика, да?
Да, Карамзин, и вот французский автор, потому что, да, мы благородные, читали часто больше по-французски, чем по-русски.
Ну да, и очень популярно было, конечно, тогда по подражании Христу Фома Кемпийски. Это не в переводе, это, наверное, на французском.
Нет,
это все-таки перевод русский, да?
Да, это департамент народного просвещения.
1819 год. Это вот издание 1819 года. Это из Белинки?
Нет, это из нашей библиотеки.
Просто вот из библиотеки информационного, вот да, какие у вас удивительные книги есть.
Да, мы можем радоваться тем, что благодаря отцу Петру, конечно, наша епархия обладает незаурядной коллекцией старинных книг.
Библиографических редкостей. Ну, давайте перейдем уже сюда.
А здесь, если Крестовоздвиженская община под руководством Пирогова и под попечительством Елены Павловны, она олицетворяла как бы лучшие силы Санкт-Петербурга, то община «Утолимая печаль» и Федор Петрович Гаас, и Наталья Борисовна Шаховская, княгиня, это то, что нам дала Москва. Это очень интересный опыт.
Но это уже после Крымской.
Это между Крымской и Русско-Турецкой. Это тоже возникает на таком глубоком христианском ощущении необходимости подражания Христу. Вот мы сейчас посмотрели Фаима Тимпийский. И, конечно, часто благородные дамы очень высокого происхождения, которые испытали все, блеск света, и спокойствие, которое дает богатство, и уверенность, и пережили какие-то вот личные драмы, связанные с гибелью мужей, близких. А, как правило, мужья и близкие дворяне это были военные люди, которые воевали тоже. И поэтому проблемы, связанные с войной, они были знакомы не только по литературе, по журналам, но и просто непосредственно из личных рассказов своих родственников. И вот эти женщины, которые как бы видели все, потом, оказываясь в ситуации шаткости и ненадежности, и острого чувства неполноты жизни, несмотря на кажущееся внешнее такое и благополучие, и даже, я бы сказала, блеск и успех. И вот пережив очень остро это чувство неполноты жизни в отсутствии связи с Христом, какого-то подлинного, такого глубокого служения, даров от Бога, они начинают этого активно искать. И надо сказать, что находят... это движение возникает еще и после войны с Наполеоном, еще святитель Филарет очень многих женщин высших сословий привлекал к церковной жизни, они становились основательницами монастырей, деканисами, пример такой Маргариты Тучковой, это тоже какой-то такой предтеча, прообраз того служения, которое мы имели, которое посвятило молитве на Бородино, на поле Бородина. И вот, кстати, интересно, что вот такие духовные сполохи, они оставляют какие-то свидетельства в таких простых вещах, которыми мы часто... Например, бородинский хлеб или слово «карпинс», они выходят из каких-то глубоких таких реакций сердечных наших предшественниц. Федор Петрович Гаас, он тоже понимал, что на то зло, будучи врачом, опять же, что на то зло, которое или болезнь являет в мире, или война, или просто эпидемия, что это должно быть как-то компенсировано. И общество понимало, что когда с войной возникает ожесточение, то должны быть какие-то компенсаторные механизмы внутри общества, чтобы просто не озвереть всем народом. Он призывал, писал, обращаясь к женщинам, что вы призваны содействовать перерождению общества, и этого вы достигнете, действуя и мысля в духе кротости, терпимости, справедливости, терпения и любви. Берегите свое здоровье, оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним. Вот смысл, не для себя. Оно дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ перед своей совестью. Содействуйте по мере сил учреждению, поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, беспомощных и бессильных. Не останавливайтесь в этом отношении перед материальными жертвами. Не задумывайтесь отказываться от роскошного и ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требования блага ближнего одно направляют ваши шаги. Не бойтесь возможности унижения, не пугайтесь отказа, торопитесь сделать добро.
Ну, вот это тоже сразу спешите делать добро, которое и на память.